говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Во Владикавказе продолжается оглашение приговора Нурпаши Кулаеву. В Адыгее спасатели ищут пропавших туристов из Ярославля. Американский сенат одобрил строительство заградительной стены на границе с Мексикой. Во Владикавказе в Верховном суде Северной Осетии продолжается оглашение приговора Нурпаши Кулаеву, единственному по официальной версии оставшемуся в живых участнику нападения на школу в Беслане. Ожидается, что окончательный вердикт будет вынесен в конце этой или начале следующей недели, поскольку весь текст документа составляет около 500 страниц. Во вторник суд признал Кулаева виновным по всем статьям, включая терроризм и убийство. Обвинение требует для него смертной казни. Кулаев свою вину отрицает. Жертвами теракта в Беслане в сентябре 2004 года стал 331 человек, более половины погибших – дети. В горах Адыгея продолжаются поиски пропавших туристов из Ярославля. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Лады Леденевой.
Как рассказал начальник пресс-службы Южного регионального центра НЧС Олег Греков, группа из 5 человек 1 мая уехала из Ярославля в Сочи, откуда планировала направиться в Майкоп по реке Белая и через горные перевалы.
Предполагали последний участок своего пути до Майкопа спуститься на катамаране четырехместном. 5 человек, уже вопрос. Но неизвестно, предприняли они эту подготовку. Или нет.
В списках пропавших четверо мужчин и девушка-журналист. Поиски ведут 4 группы спасателей, одна из которых направлена в район Фишт-Аштыновского перевала для установки ретранслятора, чтобы пеленговать возможные разговоры туристов по сотовым телефонам. В операции планируется задействовать вертолет, но пока это невозможно из-за плохой погоды. Между тем, на склонах Эльбруса продолжаются поиски 2 из 12 московских и украинских альпинистов, совершавших восхождение 9 мая и заблудившихся в непогоду. Спасателями обнаружены тела 9 из них. Один найден живым. Лада Леденева для «Радио Свобода», Северный Кавказ.
Совет Европы резко осудил теракт в Ингушетии, жертвами которого в среду стали 7 человек. Со специальным заявлением выступил генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис. Мощная бомба была взорвана в Назране. Среди погибших заместитель главы МВД республики Джибраил Костоев, на которого уже неоднократно покушались. Следствие рассматривает версию о причастности к теракту Шамиля Басаева. По предварительным данным, мощное взрывное устройство было приведено в действие с помощью дистанционного управления.
Скорее всего, это было, да, дистанционное управление, поскольку ни останков лица, как было предварительно заявлено о том, что это был смертник, и потом машина была припаркована, скорее всего, так, поскольку с места происшествия изъяты фрагменты устройства, микросхем, предположительно, от этих взрывных устройств.
Сказал зам генпрокурора России Николай Шепель. Все 30 сельских районов Новосибирской области охвачены лесными пожарами. Как сообщает региональное управление МЧС, огонь охватил площадь около 9 тысяч гектаров. Особо сложная ситуация сложилась в 4 районах, где пожарным и спасателям приходится одновременно тушить сразу несколько очагов возгорания.
Радио «Свобода». Новости.
США не намерены предоставлять Ирану гарантии безопасности в обмен на отказ Тегерана от производства обогащенного урана. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Шон Маккормак, комментируя последние предложения ЕС. Великобритания, Франция и Германия рассматривают возможность предоставить Ирану атомный реактор на легкой воде в обмен на замораживание иранской ядерной программы. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вчера вновь заявил, что Тегеран не откажется от обогащения урана, несмотря на любые предложения европейской тройки. Совещание 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной программе, запланированное на 19 мая в Лондоне, отложено. Новая дата пока неизвестна. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Иран дать конструктивный ответ на предложение Европейского Союза.
Мы будем поддерживать такой подход. Рассчитываю, что Иран откликнется на него конструктивно. По крайней мере, это, по нашему глубокому убеждению, единственный путь ситуацию урегулировать,
сказал Сергей Лавров. На юго-восточное побережье Китая обрушился тайфун Чэньчжу. Погибли 2 детей. Из зоны бедствия эвакуированы более 600 тысяч человек. В провинции Фуцзянь, на которую пришелся основной удар стихии, прервано паромное сообщение, не работают аэропорты. На Филиппинах жертвами Чэньчжу стали на прошлой неделе около 40 человек. Министр обороны США Дональд Трансфорд заявил, что не знает, позволит ли ситуация в Ираке пойти на значительное сокращение американского воинского контингента к концу года. «Все зависит от того, насколько эффективными окажутся действия нового иракского кабинета», — добавил Рамсфилд. В субботу парламент Ирака должен утвердить состав правительства национального единства, сформированного новоназначенным премьер-министром Нури Камилем Аль-Малики. В провинции Гельмент на юге Афганистана боевики движения «Талибан» в среду вечером атаковали город Моса-Кала. Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные источники, бой длился всю ночь. Погибли, по разным данным, от 9 до 13 полицейских и до 40 талибов.
Радио «Свобода». Новости.
В бразильском штате Сан-Паулу растет число жертв беспорядков. В столкновениях преступных группировок с силами безопасности погибли, по последним данным, по меньшей мере 156 человек, 40 из них полицейские. Беспорядки начались в тюрьмах Сан-Паулу после того, как нескольким криминальным лидерам были ужесточены условия содержания. Сенат США одобрил строительство на границе с Мексикой трехрядной заградительной стены протяженностью в 600 километров, чтобы остановить приток в страну нелегальных иммигрантов. Палата представителей американского конгресса считает необходимым удлинить стену до 1100 километров. Вопрос будет согласовывать специальная двухпалатная комиссия. Во Франции нижняя палата парламента поддержала законопроект, ужесточающий условия приема иммигрантов. За проголосовали 2/3 депутатов. Законопроект значительно затрудняет доступ во Францию малообразованных и не обладающих достаточно высокой квалификацией иммигрантов, говорит министр внутренних дел Франции Николя Саркози.
В ходе этих дебатов мы не обсуждаем полный запрет иммиграции. Речь идет о выборочной, контролируемой иммиграции.
Сказал Николя Саркози. Теперь законопроект переходит на рассмотрение в Сенат. Напомню главные новости к этому часу. Во Владикавказе продолжается оглашение приговора Нурпаши Кулаеву. В Адыгее спасатели ищут пропавших туристов из Ярославля. Американский Сенат одобрил строительство заградительной стены на границе с Мексикой.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Годовщину с момента вынесения приговора Михаилу Ходорковскому газета «Известия» решила отметить очерком, опубликованным в двух номерах газеты «Вчера и сегодня», который называется «За что сидит Михаил Ходорковский?». Если очень коротко и очень примитивно пересказывать ответ автора на этот вопрос, то сидит он, конечно, за дело, а во-вторых, еще и не за все дела, за которые стоило бы его посадить. Выход в свет этого очерка события очень необычное по двум причинам. Во-первых, газета «Известия» с момента смены в ней руководство Ходорковского Лебедева упоминать почти перестало. Вот я помню, были огромные развороты, когда их посадили, повезли в колонии, и люди ездили к ним в командировки, и все это было. Потом вдруг тишина. Ну, вы помните, что другие газеты печатали о том, что происходило с Ходорковским. В карцер его сажали, какие-то наказания, суды вокруг него происходили там уже в колонии далеко-далеко, но «Известия» всего этого не касались. И вдруг он становится героем сразу двух номеров, ну, точнее сказать, антигероем. По крайней мере, с моей точки зрения, он, конечно, антигерой в этой публикации. И в этом тоже необычный момент, потому что до сих пор печатная пресса скорее с сочувствием относилась к Михаилу Ходорковскому. Вся критика его в прессе закончилась в тот момент, когда случились все эти посадки 2 года назад, и когда, в общем, стало понятно, что не просто так выбрали именно его, и что именно выбрали. Разоблачение Михаила Ходорковского и популяризация для населения действий прокуратуры и решений суда до сих пор занималось телевидение. «Известия» стали первой газетой, которая к нему присоединилась в этом смысле. Если пересказывать материал очень коротко, то первая часть – это история накопления капитала, малосимпатичная, конечно же. И вторая часть – это история нескольких убийств и покушений на убийство, которые расследовались много лет, но в которых только сейчас обнаружился виновный, руководство компании «ЮКОС». И мы процитируем сначала выводы, которым приходит автор. С конца начнем.
Оставаясь талантливым создателем финансовых схем, сам Ходорковский как-то проморгал, что страна изменилась, у нее нельзя и дальше только брать. Пора чем-то помогать. России, своему народу, да даже и конкретному человеку. Но ведь в тех профессиональных пособиях, которые изучал Ходорковский, ничего не было сказано о том, что в любой цивилизованной стране у крупного бизнеса есть своя ответственность перед обществом, а каждый магнат должен, если не исповедовать, то хотя бы придерживаться принципов буржуазной морали и уж тем более законности. Но даже если допустить, что наш народ верит в страдальцев, в теорию заговора Кремля против Ходорковского, дескать, обнародовал человек свои политические амбиции, вот его и укоротили, то давайте попробуем спроецировать нравами на ТЭПа и ЮКОСа на всю Россию. Экономика, построенная на жульнических схемах наделания денег из воздуха. Национальная идея – обойти закон. Внутренняя жизнь – жесточайший контроль службы безопасности. Аргумент в спорах с оппонентами – пуля в голову. Идеология «дрожи, падла». Какой могла бы быть избирательная кампания такого кандидата? Много-много денег и Леонид Невзлин в роли начальника избирательного штаба. Другим кандидатам не позавидуешь. Кое-кто отправился бы вслед за мэром Нефтеюганска Петуховым. В реальности благосостояние Ходорковского было замешано на двух сообщающихся сосудах. В одном нефть, в другом кровь. Предпринимательница Валентина Корнеева, милиционеры по распоряжению генпрокуратуры, охранявшие нефтяника Евгения Рыбина, мэр Нефтеюганска Петухов, молодой парнишка, не пожелавший выселяться из своей квартиры, которая почему-то приглянулась приснам Ходорковского. Наверное, о ком-то мы пока не знаем.
Ну, автор, конечно, оговаривает, что причастность к этим убийствам самого лично Ходорковского еще не установлена, но только потому, что это Пичугин не признается. Так, по крайней мере, я текст понимаю. Признается Пичугин, и Ходорковский будет там же. Сегодня у нас в гостях автор этого произведения, специальный корреспондент газеты «Известия» Владимир Перекрест. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Елена.
И с нами также корреспонденты, журналисты, которые от начала до конца следили за процессом по делу Михаила Ходорковского. Это большой труд был, это долго продолжалось, не говоря о том, что уж сам приговор читали 2 недели в прошлом году. С нами Алия Самигулина, это обозреватель газеты «РУ». Здравствуйте, Алия.
Здравствуйте.
И по телефону, он теперь в Лондоне, живет пока, по крайней мере, время. Игорь Малахов. Здравствуйте, Игорь.
Добрый день.
Продюсер телекомпании ABC, и также он автор фильма о Михаиле Ходорковском, сделанном для телекомпании ARD. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Нуждается ли общество в дополнительных доказательствах вины Михаила Ходорковского, или с ним и без того все понятно? Телефон прямого эфира мы включаем чуть позднее, но уже сейчас вы можете писать нам на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 050. В Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». И, Владимир Перекрест, мы сначала с вами начнем разговор вот по такой технической или там, как сказать, внутренней части этой публики. Почему появился этот материал после того, как я сказала, что «Известия» долго не обращались к этим двум личностям, Ходорковский и Лебедев? Ну, сейчас, правда, тоже вы без Лебедева пока обошлись, но Ходорковский. Почему?
Елена, я хотел бы сразу поправить. Дело в том, что мы периодически обращались к событиям вокруг Ходорковского, как он сидит, и к инциденту в камере, очень непонятному и очень нехорошему, и, возможно, невозможно, а если все как бы так и было, то и жестокому по отношению к Ходорковскому. То есть, как были события, мы об этом писали. Вот. Сейчас, почему мы обратились сейчас? Потому что есть информационный повод, есть понятие такое в газетах. Прошел год, надо осмыслить, надо посмотреть. Я тоже не каждый день, как Алия, был в процессе, но несколько раз ходил. И процесс от начала до конца с Шахновским я отследил. Мощнейшее личное обаяние этих людей, мощнейшее. Что Михаила Ходорковского, что Платона Лебедева, что самого Василия Савельевича Шахновского. Возможно, подпадаешь под это обаяние, и когда уже нет этой ауры. Да, насчет обаяния я бы добавил, у меня было интервью с Салаватом Каримовым, следователем генпрокуратуры, который сейчас работает в Башкирии. Он, в общем-то, это дело с самого начала вел, тоже говорит, подпадаешь, просто смотришь, потом смотришь материалы дела, все, и как бы от этой харизмы Ходорковского немножко освобождаешься, потом беседуешь с ним, смотришь ему в глаза, потом, ну как, ну милейший же человек, но, скажем, дела идут вразрез с Уголовным кодексом. Вот я пересказываю так, смысл нашей беседы с Салаватом Каримовым и смысл того интервью, которое было опубликовано в газете «Известия». Вот. Ну, вот, собственно, почему
и обратили... И что, что попадаешь под обаяние? Значит, нужно как-то его, этого обаяния, лишить?
Нет, а его никто не лишает, но нужно как бы решать судьбу, наверное, в комплексе и без учета личного обаяния.
Ну, вы сказали, я, что касается
я,
того,
я,
что...
Я говорю о том, почему, допустим, во время процесса были более... мягкие, более симпатизирующие публикации. Потом еще такая вещь. Когда Невзлина изгоняли из РГГУ, вот я тоже писал этот материал, разговаривал с людьми, и Лев Тимофеев, такой небезызвестный профессор, мне сказал, вот не буду я вдаваться, там, Невзлин хорош, но он человек гонимый. Он человек гонимый. Вот. И вот это ощущение, что вот гонимому
ну, вот
человеку,
это то, о чем я говорю, да,
как-то неудобно, неловко кидать камень в спину. Я и вот если кто читал, я в первой части писал, мне очень трудно понять, как относиться к Ходорковскому. С одной стороны, такая лавина дел, которые говорят далеко не всегда в его пользу. С другой стороны, Ходорковский гонимый. Я еще даже продолжу эту мысль. Вот есть такая режиссер Светлана Врагова, персонаж второй части моей статьи. Ее, в общем-то, выкидывали не приставы, а хотя при всем влиянии Ходорковского могли бы организовать судебный процесс, судебное выселение руками приставов. Нет, и вещи из ее квартиры выкидывали люди Минотепа. Вот. И только лишь благодаря вмешательству каких-то влиятельных знакомых, покровителей, которые договорились с Михаилом Борисовичем, Светлане Враговой купили квартиру нормальную. Вот. Но она одна из подписавших письмо в... против Ходорковского, когда его задержали. И вот я видел интервью в «Вечерней Москве», корреспондент стыдит ее, как бы, вот вам не стыдно? И интеллигентная женщина вроде так вот, а вот действительно, может быть, там я погорячилась. Да ничего не погорячилось. А неужели можно сравнить? Человека лишили имущества, едва не убили. Если за нее не заступились бы, да ее бы просто бы грохнули, как эту Валентину Корнееву. Очень даже может быть. А она всего лишь написала письмо. И вот она стесняется вот этого. Вот таков русский человек.
Спасибо вам, Владимир, за этот монолог. Мы продолжим после анонса.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных, искренних критиков Владимира Путина и его режима.
С моей точки зрения, разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Напомню, что у вас в гостях специальный корреспондент «Известий» Владимир Перекрест, обозреватель газеты «Ру» Алия Самигулина и продюсер телекомпании ABC Игорь Малахов. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, нуждается ли общество в дополнительных доказательствах вины Михаила Ходорковского. Владимир, я в ответ на ваш страстный монолог, который вы сказали, вот, вы сказали до анонса, хочу сказать, что по поводу того, писала или не писала газета «Известия» о перипетиях нахождения Ходорковского там в картере. Я еще раз проверю. Я точно помню, у нас был материал, не материал, а программа, она называлась «За что мстят ли Михаилу Ходорковскому», когда шли одно наказание за другим. И я видела, что в «Известиях» этого нет. На тот момент этого не было. Я это проверял. Я проверю это еще раз, и для нашей интернет-версии я эту справку дам. Что касается того, что вот прошел год, и вы решили это осмыслить. Ну, во-первых, я сразу коротко уточню. Вот вы говорите, что тогда было не ловко прессе, а не гонимые бросать камень в спину. А теперь ловко? Ну, они уже совсем сидят глубоко, а теперь вот такой разоблачительный материал выходит. А теперь что изменилось, что вы выходите с таким текстом?
Понимаете, мне кажется, что общество нуждается в отстраненном таком взгляде. И с другой стороны, и, вы знаете, я это чувствую, пережил тоже. Мне как-то сначала было, до того, как я встретился с людьми, пострадавшими от не отлично Ходорковского от ЮКОСа, пострадавшими ради выгоды Ходорковского, вот так скажем.
Угу.
Вот. И разговаривал с ними, и тоже такую мысль мне один адвокат сказал: ну вот хорошо, а вот убийца вот сидит, вот ну и что? Ты пишешь о процессе там, вот, какого-то рядового там, Мочилова, убийцы, да, вот и что? Ну давай с ним там помягче, вот все-таки сидит человек. Вот чего Ходорковского вот так выставляешь адвоката, да?
Угу.
Вот, не буду называть фамилию. Тут была какая-то внутренняя борьба, и я так вот честно это сказал вот в авторском выступлении в первой части. Первой части.
Ну,
да.
Во второй у вас уже там такой приговор по полной программе.
Ну, там уже идет. Я просто и работал немного так и в бизнес-структурах, и знаю, что достаточно жесткая структура там. Люди понимают жизнь на войне как на войне, наверное. Наверное, это не совсем правильно.
В ЮКОСе вы имеете в виду?
Нет, в ЮКОСе я не работал.
Где
а вообще в бизнесе,
так,
вообще
и
в бизнесе,
что?
И в ЮКОСе тоже. Но,
так и что, что на войне, как на войне? А,
да,
что их жалеть, что они все равно понимают, что они в бизнесе на войне, как на войне. Зачем их жалеть? Так что ли?
Нет,
это вы к чему
нет,
сейчас сказали? Нет. Я просто не поняла тогда, извините.
Это я сказал тому, что люди живут по другим законам, которые не совпадают с Уголовным кодексом. Вот, но когда-то должна быть корреляция.
Угу.
Когда-то.
И вы пытаетесь ее навести, эту скоррелировать.
Я пытаюсь ее отследить.
Угу.
Следить. И понять, что вот общество, вот то, что произошло с Ходорковским, и есть эта самая корреляция. И за что сидит? Это не исследование приговора. Мне могут сказать совершенно вот так в лоб. Вот, Владимир, ты говоришь об убийствах. Вот я читал приговор, там ни слова не сказано. Конечно, ни слова не сказано. Я же и не говорю, что он сидит. Сидит по приговору там, за убийство.
Угу.
За что сидит, это такое более широкое название. Там,
конечно,
Что, по совести, по понятиям, по карме вообще, вот он заслужил это или нет?
Ну, заслужил, вы считаете, конечно же. Вы тут две полосы,
да,
доказываете, что заслужил, правильно?
Володя, к сожалению,
да. Еще один вопрос. Вот вы сказали, что прошел год, нужно проанализировать и как-то отстраненно. Вот я не случайно, я всегда на все, я уже вам сказала, на все эфиры ношу с собой журнал «Компромат», который вышел и два года назад еще, как что там, 2003, это уже, господи, три года получается. Он вышел весной 2003 года, три года прошло. Надо же, вот время-то как бежит. Вышел он за месяц до того, как все это случилось с Лебедевым, и там была целая история вокруг журнала. ЮКОС пытался арестовать тираж этого журнала. Вы знаете эту историю. Потом он благополучно вышел. Он был целиком посвящен ЮКОСу, и по совпадению даже был ошарашен совершенно главный редактор Сергей Соколов, который пытался побороться с Ходорковским. Он даже не успел с ним побороться, потому что все материалы журнала легли потом в обвинительное заключение. И вот я открываю... Значит, вот вышел «Компромат». Потом вышли фильмы по НТВ, всем известные, «Бригада из ЮКОСа», «Банда из ЮКОСа» и так далее. Вышла статья Марка Дейча в «Московском комсомольце», тоже небезызвестная, там ЮКОС финансировал чеченцев. И я заметила, что во всех этих публикациях, включая вашу, которая вышла еще через год после приговора, факты, истории повторяются одни и те же. Одни и те же. То есть никакого такого нового, чего-то такого добавить нового в то, что инкриминирует Ходорковскому, вы не добавляете. Более того, вот, например, в этом журнале, это уже мой вопрос вам, там пишется о том, что вот Минотеп, которым он руководил, занимался какими-то темными делами. Если начать расчленять по кусочкам эту статью, я так и не понимаю, в чем там смысл этих темных дел, потому что уголовных дел не было заведено по банку Минотеп, там судебных процессов не было, что-то там было темное, и не будем с этим спорить. Но вы пишете уже по-другому, вы рассчитываете уже на свою аудиторию, вы пишете для аудитории «Известий», и вы делаете упор на то, что банк Минотеп обманывал стариков. Вот это вот ваша главная мысль. Вы берете историю старика по фамилии Нечаев, который когда-то, и вот я для себя отметила, в начале, видимо, 91-го года он отнес свои деньги в отделение Минотепа, который находился в Узбекистане, правильно, в Одижане, да?
Да, Минотеп.
Потом вы не акцентируете внимание на то, что ведь случился 91-й год, и распалась страна, и Узбекистан стал за границей. Вы как-то просто пишете, да, вот потом он позвонил, там уже нет этого отделения в Ташкенте, потом он боролся за свои деньги, потом он все-таки получил от Минотепа путем долгой борьбы 50 тысяч рублей, хотя он, кстати, вложил так, если посчитать, не 50 тысяч, гораздо меньше, то есть все-таки он еще и получил какую-то выгоду путем долгой и сложной борьбы. Послушайте,
другие деньги были.
Да, другие деньги, но тем не менее эквивалент он получил свой вложенный.
Меньше,
не получил меньше. Хорошо. Получил меньше, но я опять же говорю, что вы не акцентируете, что там были проблемы у Минотеп еще и раздать деньги, потому что это отделение было уже в другой стране. Вы об этом не пишете. Но вот что, на какую я вашу фразу обратила внимание. Вы пишете так: с доверчивого населения Минотеп собрал около 2,5 миллиона рублей, почти в два раза увеличив стоимость своих активов. Но если бы этого не сделал Михаил Борисович, нашелся бы кто-то другой, может быть, этим он себя оправдывал, обирая стариков. Есть ли у вас подтверждение того, что 2,5 миллиона рублей Ходорковский украл у стариков? Вот это для меня новая информация, поэтому я так на ней акцентируюсь. Угу. Все остальное я уже читала и смотрела по телевизору. Это новое. Что это?
Да,
что за цифры?
2,3 миллиона рублей. Я сейчас просто... Угу. У меня огромные две папки собранных материалов, но эту цифру я... так сказать, не выдумал, не нарисовал, она была из источников.
Из каких? Что это со стариков, это 2,5 миллиона он украл и не вернул. Вот этому Нечаеву-то он вернул, в конце концов, путем долгой борьбы. А вот
там
эти 2,5 миллиона...
2,3 собрал. 2,3 собрал.
Собрал, с доверчивого. Значит, он потом...
Я не написал, что все их он не отдал. Эта математика очень сложна. Но я вам скажу, что... Ну, боже мой, то нет такой арифметики, если мне представят Минотеп данные.
Обобрал стариков, если так приплюсовать на 2,5 миллиона рублей. Я прям цитирую. Вот собрал около 2,5 миллиона рублей с доверчивого населения. Может быть, он себя этим оправдывал, обирая стариков.
Обобрал
на 2,5 миллиона.
Нет. Неправильная цепочка. Вы как бы вот... через ход.
Давайте.
Через ход. Давайте. Он собрал так, около 2,5.
Дальше.
Вот. Сделал бы...
С доверчивым населением.
Ему доверили эти 2,5 миллиона.
Он
их дал.
Дальше.
Кому-то, может быть, и отдал, а других обобрал. Кому не отдал, обобрал. То есть вы хотите сказать, что он все это отдал? Да ничего подобного. Да, дело в том, что...
Володь, я просто не знаю, как было дело. У вас по контексту выходит, он собрал с доверчивого населения 2,5 миллиона рублей, увеличив свои активы. Если бы этого не сделал Михаил Борисович, нашелся бы кто-то другой. Это вторая фраза. Третья фраза. Может быть, он этим оправдывал себя, обирая стариков. Все, я процитировала теперь полностью абзац.
Правильно, да. Обирая стариков, он их обирал. Частично вернул. Вот ходил Нечаев и тряс его. Вытряхивал из него деньги. 2 года ходил инвалид без ноги. Ходил, вытряхивал.
Известно...
И что, подождите,
да,
и что сделал? Вот настоящий бизнесмен. Угу. Он таки отдал ему деньги через 2 года. Но и после этого, уважаемый Иван Иванович Нечаев, поработал на Минотеп. После этого включает он телевизор и слышит, как Ходорковский заявляет: вот отдали, например, вот деньги, вот такой Иван Иванович Нечаев есть. Ах ты, елки-палки. А других не назвал? Говорит, так
значит,
может, мне одному и отдал.
Значит, известно ли, сколько из 2,5 миллионов людей лишились этих денег, а сколько не лишились, или неизвестно?
К сожалению, нет. Я вам скажу, где эти данные. Эти данные в грузовике, который утонул с документами Минотепа. Недаром он утонул. Это отдельная история, я уж не стал ее приводить за неимением места.
Замечательно. Вот. Игорь Малахов, здравствуйте, вам слово. Говорите,
Елена.
Пожалуйста, да.
Вы знаете, я вот как раз к небрежному отношению с фактами, потому что когда я прочитал статью Виктора, у меня сложилось...
Владимир,
да, извините, что статья полна фактических неточностей, и она, в принципе, является не журналистским текстом, а такой пропагандой. Вот небрежное отношение с фактами, вот в первой части приведут лишь несколько примеров. Вы пишете, Владимир, что лакомый кусок на залоговых аукционах 95-го года была компания «ЮКОС». И добавляете, вторая по величине нефтяная компания в России, а по запасам нефти первая. Ну, это действительно так, только есть одна большая поправка. В 95-м году ЮКОС был убыточной компанией, с огромными долгами и задержками по зарплате. Поэтому лакомым куском она быть не могла, поэтому была выставлена на залоговые аукционы. А лидером стала лишь 7 лет спустя, в 2002 году, когда ЮКОС по капитализации достиг почти что 19 миллиардов долларов. А по уровню добычи действительно делила первое место, но делила с компанией «Лукойл». Из вашего текста получается, что Ходорковский купил крупнейшую в России компанию, а в реальности похоже, что он купил банкрот и сделал его лидером за 7 лет. Там меня тоже покоробило небрежное обращение с фактами и как бы использование слов, которые несут в себе очень сильный пропагандистский пафос. В частности, меня удивила фраза даже не в отношении Ходорковского, а Юрия Щекочихина, который, по вашим словам, накатал телегу в генпрокуратуру. Но Щекочихин прославился, извините, вдумчивой и кропотливой работой, а не катанием телег.
Игорь, вот, вы знаете, да. мы продолжим вам, во-первых, Володя ответит, но мы продолжим во второй части нашей программы. Вы продолжите свой монолог, а я объявлю программу, которая выйдет в час дня в прямом эфире, это с христианской точки зрения, и будет она посвящена юбилею Василия Розанова, самого скандального православного литератора 20-го столетия. Участвуют историки культуры Андрей Мартынов и Михаил Горелик. Программу ведет Яков Кротов, а мы продолжим программу «Час прессы» после краткой сводки новостей.
В Москве 11:30. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владикавказе в Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжается оглашение приговора Нурпаши Кулаеву, единственному по версии следствия оставшемуся в живых участнику нападения на школу в Беслане. В горах Адыгеи не прекращаются поиски пропавших туристов из Ярославля. Из-за плохой погоды спасатели не могут использовать вертолет. 1 мая 5 человек отправились в поход и не вышли на связь в оговоренное время. Все 30 сельских районов Новосибирской области охвачены лесными пожарами. Как сообщает региональное управление МЧС, огонь распространился на площадь приблизительно в 9000 гектаров. Совет Европы резко осудил теракт в Ингушетии, жертвами которого в среду стали 7 человек, в том числе заместитель главы МВД республики Джабраил Костоев. США не намерены предоставлять Ирану гарантии безопасности в обмен на отказ Тегерана от производства обогащенного урана, заявил представитель Госдепартамента США Шон Маккормак. На юго-восточном побережье Китая обрушился тайфун Чжэньчжу. Погибли 2 детей. Из зоны бедствия эвакуированы более 600 тысяч человек. В провинции Фуцзянь, на которую пришелся основной удар стихии, прервано паромное сообщение, не работают аэропорты. В бразильском штате Сан-Паулу растет число жертв беспорядков. В столкновениях преступных группировок с силами безопасности погибли, по последним данным, по меньшей мере 156 человек, 40 из них полицейские. В провинции Гельмент на юге Афганистана боевики движения «Талибан» в среду вечером атаковали город Моса-Кала. Погибли, по разным данным, от 9 до 13 полицейских и до 40 талибов. В Ватикане сегодня ожидается встреча Папы Римского Бенедикта XVI с главой отдела внешних связей Московской Патриархии митрополитом Кириллом. В Москве продолжится судебное слушание уголовного дела основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди. Он обвиняется в мошенничестве и хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях специальный корреспондент «Известий» Владимир Перекрест, обозреватель газеты «Ру» Алия Самигулина и продюсер телекомпании ABC Игорь Малахов. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Нуждается ли общество в дополнительных доказательствах вины Михаила Ходорковского или с ним вам все и так понятно? Телефон прямого эфира единый и бесплатный для всей страны. Это 8-800-200-22-12. Мы его включаем. А также продолжаем ждать ваших сообщений по телефонам пейджинговой компании в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода». Игорь, давайте вы закончите свое выступление, а потом уже Владимир вам ответит. Пожалуйста.
Взгляд в статье огромное количество неточностей, что она, на мой взгляд, не является журналистским текстом, в котором сбалансированная какая-то есть правда и какое-то мнение, а является пропагандой. Меня поразили фразы про то, как Минотеп, который натянул свое тело на жертву, то бишь компанию ЮКОС. По меньшей мере, вот такие фразы, они просто пошлые, а в реальности являются частью вот облегчительного пафоса Владимира. Вот вы пишете про мальчишку Ходорковского в первой части, который вместо того, чтобы читать Достоевского и других классиков, которые, как, ну, читали все мы, работает булочный, чтобы заработать 80 рублей. Вот, с одной стороны, получается, какой замечательный парень пытается помочь своим родителям, там, заработать на магнитолу, не просить у них денег, например. А в вашей статье он жадный до денег молодой скряга, к тому же плохо образованный, что, в принципе, неправда. Вот, я как бы не спорю, и никто с вами не будет спорить, что Ходорковский, Лебедев, Крайнов и огромное количество других олигархов заработали стартовый капитал честнейшим образом. Это не так. Даже сам Михаил Борисович признал в одном из интервью, что залоговые аукционы 90-х были несправедливыми и аморальными, но они были законными. он пояснил это тем, что в то время законов не было. Вот мы с Алей сидели на суде и почти каждый день. И мы видели доказательства, которые были представлены. Вот мне лично, у меня лично, не сложилось впечатление, что как бы вина была полностью доказана, и что он как бы нарушил там огромное количество законов. Но, безусловно, я не специалист, и я уважаю мнение суда, и как бы они профессионалы, они знают, что делают. Вот. Но, с другой стороны, меня волнует тот факт, что, например, мне, как и тысячам россиян, приговор этот кажется не совсем справедливым. Например, вот по опросам, проведенным недавно Левада-центр, 40% респондентов считают, что преследование Ходорковского было политически мотивированным и заказанным сверху. Поэтому как бы это не очень хорошо. И, в принципе, ваша статья, в которой вы как бы пропагандируете мир, в котором нет правосудия, нет справедливости, и в котором все факты переворачиваются с ног на голову, вот как мы видели в нескольких случаях, это она не помогает нам сделать мир наш более справедливым и более законным и так далее.
Игорь, спасибо. Я от себя сразу уточню, что там, конечно, в тексте не было того, что Щекочихин куда-то там написал запрос. Тут было написано, что пенсионер обратился к Щекочихину, а также написал запросы в Генпрокуратуру. То есть тут какова была роль во всей этой истории Юрия Щекочихина, как раз осталась за кадром.
Меня в тексте накатал телегу в Генпрокуратуру.
Но это пенсионер. Нет, это видимо, это просто так, ну, может быть, стилистически какой-то. Но я-то это понимаю, что это пенсионер накатал.
Нет, это Щекочихин, по-моему.
Нет, это по-вашему к вопросу о передергивании. Вы вот сейчас вот всех радиослушателей намеренно ввели в заблуждение, потому что вы хоть и не специалист как бы в экономике и в судебных делах, но вы специалист в журналистике. Черным по белому читаю. Так, неугомонный старик написал лично Ходорковскому, запятая, в литературную газету Юрию Щекочихину, запятая, который вел рубрику «Антибизнес», запятая, послал запрос в Центробанк, точка. Заодно накатал телегу в Генпрокуратуру, чтобы разобрались с мошенниками. Старик все это делал. Старик. А вы взяли, да и обманули. А меня в чем-то упрекаете.
Знаете, я, в принципе, не обманывал, потому что меня, как у читателя...
А, вы так поняли. Ну, хорошо, прощаю.
Я тоже, я уверен, что вы мне сейчас будете объяснять, что я, наверное, неправильно вас помнил, что касается фактов по поводу ЮКОСа. То, что...
Нет.
Правильно понял? То есть вы пишете, что вот я понял, как что лакомый кусок на залоговых аукционах 95-го года была компания ЮКОС, которая была вторая по величине нефтяная компания в России, а по запасам нефти первая уже в то время. Это так или не так?
Конечно, она была лакомым куском. Иначе бы нормальный капиталист ее бы просто не купил. А все вот эти цифры, убытки и так далее, вот... Это иногда рисуется, это иногда делается специально. Я помню все эти убыточные дела с шахтерами и как руководство шахты в шоколаде просто вот каталось.
Я вспомню, вы упоминаете тоже апатит, печально известный. Вот я помню, мы ждали на суде прихода первых свидетелей обвинения. И как бы было очень интересно, что же они скажут. Один из первых свидетелей обвинения был генеральный директор апатита, который вот как бы должен был обвинять Ходорковского. А в реальности он пришел и сказал: Ходорковский и Минотеп спасли апатит и целый город от социального коллапса. Вот, вы мне говорите лакомый кусок, я вам говорю, компания банкрот. Ну, как бы вот с апатитом, вот та же, ну, как бы, вы, ну, вот история такая, что это не совсем так. То есть свидетели обвинения, они как бы противоречили этим обвинениям.
Может быть, они противоречили со своей точки зрения, но вы поймите же, но бизнесмен не может купить не лакомый кусок. И как представить, вот вы действительно так, Игорь, вот вы, скажем, с цифрами вот как-то занимались, с деньгами вот видели, как это все вот движется?
Конечно,
что...
я следил и отсматривал огромное количество статистики.
Нет, не это. Вот вы, допустим, как построите себе маленькую компанию, вот как, допустим, индивидуальный частный предприниматель. Вот замечательно. Вы можете сделать так, что вы будете все в шоколаде, а прибыли будет никакой. Вы можете написать так, что у вас бесприбыльное государство, предприятие
том,
будет?
Лично я так не могу, потому что я уже там типа с 90 какого-то года, с первого года, подаю налоговые декларации, плачу, декларирую свои полностью. Я уверен, что большинство россиян работали в компаниях, в которых серые зарплаты. И уже сейчас, или черные, которые вот, в которых такие чудеса бухгалтерии, о которых вы говорите, происходят. Но это связано с нежеланием государства как бы обеспечить бизнесменам какие-то нормальные условия.
Вы знаете, эти вещи рисуются, но вы же знаете, вот все то, что...
Ну, какой же рисуется? Я уверен, что в компании «Известия», в которой вы работаете, угу, то, по крайней мере, последнего года зарплаты были серыми. Была часть, наверное, официально, которая проходила, а вторая в конверте выдавалась. Я не хочу это, но мне так кажется.
Я не припомню конвертов. Я не припомню конвертов.
Зато, вот у меня многие знакомые в конвертах.
Ну, они, может быть, давно работали.
Ну, давайте на личности и на личные компании не переходить.
Напишите ту самую памятную телегу Генпрокуратуру на «Известия» и разберемся.
Вот давайте уже на такой уровень наш разговор, конечно, не переводить. Но, конечно, Володь, я все-таки еще раз, вот я стою на своем, что когда, что касается аккуратного и неаккуратного, вот когда все-таки вот 2,5 миллиона рублей, вы пишете, собрал стариков, полное ощущение, что он их на эти 2,5 миллиона обобрал. Когда мы с вами начинаем разговаривать, оказывается, что это не совсем так, и не очень понятно, сколько из этих денег старикам, а сколько нет.
Непонятно, потому что утопили грузовик с документацией.
Так а зачем же вы даете понять читателю, что он обобрал их на эти деньги?
Нет, понимаете, это очень хороший бизнес-ход. Никто к населению, не считая там еще советских времен, не обращался.
Это Алия от возмущения. Тут просто вот выделывает такое с микрофоном. Да, к населению никто не обращался.
Пытается лишить слова.
К населению никто не обращался. Да, но население, в отличие там...
И получил Минотеп огромный материальный ресурс от населения. Но когда пришло время отдавать, то отдавать, может, не очень-то и хочется. Что ему ответили этому Нечаеву, господину?
Нечаеву. Все, что я поняла по поводу пенсионеров, на которых вы, в общем, ориентируете свою эту статью, что Нечаев-то, в конце концов, один Нечаев свои деньги получил. Что касается других стариков, у вас этих данных нет, потому что они утонули где-то в грузовике. Может быть, есть эти старики, может быть, нет. Обиженных, списков обиженных у вас нет. Но я знаю, что, конечно, у государства российского и советского есть тысячи обманутых, как сказать, клиентов Сбербанка, которые реально с реальными списками, именами и фамилиями не получили и так далее.
И я тоже полон гнева в отношении этих людей. Да. И, может быть, даже если они мне, так сказать, попадутся на карандаш, и будет разговор,
это
если
что
там будет.
Что касается государства, что касается частного лица. По частному лицу у вас один доказанный факт, по государству миллионы обманутых вкладчиков Сбербанка. Да. И, Володь, я от себя вот последний задам вопрос, чтобы я уже не вмешивалась в ваши беседы. По поводу второй части, где убийство? Где убийство? Вас просто я хочу вас спросить. Вот эти истории, мы сейчас не будем о них рассказывать, останавливаться. Вот, например, история предпринимателя Рыбина, на которого покушались. И история-то известна прессе уже много-много-много лет. Это уже почти 10. Он, этот Рыбин, не слезает со страниц газет со своими обвинениями в адрес ЮКОСа. Я сама поднимала статьи в российской газете, он дает интервью бесконечное количество лет, что я думаю, что меня заказал ЮКОС, хотя у журналистов, которые занимались это исследованием, этим расследованием, масса других версий, что, конечно, вмешался ЮКОС в его отношения с Томскнефтью этого самого Рыбина, и, возможно, у него возникли долги перед партнерами, может быть, и партнеры на него покушались, все могло быть. За 10 лет ничего не было установлено по этому покушению. Кто заказчик? И вдруг такие сказочные, то же самое с мэром Петухова в Нефтеюганском. 10 лет в прессе эта тема, и 10 лет не доказано. Вот у меня когда-то я тоже поднимала прессу Ханты-Мансийскую по этому поводу. Прокурор говорил о том, что, скорее всего, это его дела с какой-то фирмой, у которой он там что-то перешел ей дорогу, или, скорее всего, это с чеченским рынком. И вдруг все сходится на Пичугине. Вдруг в один прекрасный момент все сошлось, все убийства закрепились за Пичугиным. Вас это не смутило, что вот столько лет ничего... И вдруг все раскрылось в один прекрасный момент.
Сейчас отвечу. Да. Можно
это по второй части вашей статьи.
Последнюю реплику по вот этим старикам. Угу. Дело в том, что я и разговаривал с людьми многими, и в интернете гулял по сайтам, посвященным Минотепу. Я не нашел ни одной фразы, что «а мне вернули». Но я нашел где-то не менее 10 фраз, что я купился на этот Минотеп, бегал за ним, москвичей бегал, а мне так ничего и не дали. Вот это мне позволило определить тональность что вот что так оно и было.
Я поняла.
Да,
так.
Да.
Что касается убийств.
Да, перейдем к убийствам.
Да,
с Рыбиным Евгением Львовичем я встречался. Он мне сказал, что он опознал вот этого стрелявшего Решетникова, ему показали. Ну и дальше уже...
Киллера,
да. Достаточно взволнованного и незадачливого, там целая анекдотичная история, как он, ну, к сожалению, размер газеты не позволил ее описать, а так, может быть, я два слова скажу, что видит человек, как ему навстречу по ступенькам поднимается этот киллер, одновременно целится, одновременно как бы глазами фиксирует жертву, одновременно сдергивает покрывало с... со ствола и поднимается по ступенькам. И вот эта серия движений, видимо, не скоординировалась, он споткнулся, и очередь пошла мимо. Опознал человек? Человек заявляет, что опознал.
Киллер, так.
Да,
и
Решетникова.
Что? Ну, да, но это уже много лет прошло, как опознал, да, киллер.
Решетникова. Процесс этот, вот, по сути, только начался. Второе дело Пичугина. 16 числа, 16 мая, было заседание.
Ну, вы-то, Володя, в статье все трупы уже повесили, простите за грубое слово, на Ходорковского. Вы же, мы же только что читали весь ваш список убийств, который, в общем, закрепляется уже за Михаилом Ходорковским. Для вас сомнений уже нет, что он за всеми этими убийствами стоит, для вас лично, судя по контексту статьи.
По
и даже по тексту, и по тексту.
И по тексту, и да. По контексту стоит его выгода. Ведь для того, чтобы определить, скажем, для того, чтобы начать распутывать клубок, вот любой следователь это скажет, любой юрист, да и это древнее изречение, кому это выгодно? Кому это выгодно? Как так получается, что люди вот умирают каким-то образом, а это выгодно Ходорковскому? Могут быть какие-то случайные совпадения. Вот, но тут уже, да, действительно, я не открыл новых фактов, я собрал воедино известные. Вот.
Не вы первый собрали эти факты воедино.
Да, не я первый, да, я тут и не претендую на то, что я открыл Америку. Вот, просто я написал об этом, просто, мне кажется, пришло время, есть повод, и, судя по интересу, который проявила ваша передача,
ну,
интерес вызван, да?
Володь, спасибо вам. Я просто, мне так неловко, что Алия у нас сидит, и мы,
да, давайте,
мы так увлеклись. Давайте мы дадим... Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы», и я надеюсь, что наши слушатели тоже поймут нас и простят за то, что мы не даем им слова, потому что мы разбираемся в нюансах, и так всегда получается, когда в нюансах начинаем разбираться, нет возможности вот на все охватить. И у вас в гостях специальный корреспондент Владимир Перекрест, специальный корреспондент «Известий», обозреватель газеты «Ру» Алия Самигуллина и продюсер телекомпании ABC Игорь Малахов по телефону из Лондона. Алия Самигуллина, пожалуйста, вам слово, и простите нас тоже, что никак не давали вам высказаться.
Нет, ну действительно,
вот все, что у вас накопилось,
очень
пожалуйста.
Сложное и интересное.
Да.
И как вот я соглашусь с Игорем, который уже говорил о фактических неточностях, они действительно есть, и вот из вашего спора с Игорем, Владимир, я поняла вот одно, что претензии Ходорковскому, что он действительно умел выбирать лакомый кусочек, и несмотря на то, что эти предприятия были банкротами, все-таки у них вкладывать деньги и в итоге получать прибыль. Ну, я не думаю, что это проблема Ходорковского, это скорее его удача, что он действительно умел определять. То же самое история с Зато Лесным, про которое там долго разбиралась в суде, это уклонение от уплаты налогов. В итоге там выходило по документам, что налоги эти были уплачены 3 раза, а приезжали представители этого города, там в том числе и мэр города Иванников, бывший мэр которого уже тоже признали виновным по-разному, но, кстати, не по тем эпизодам, по которым признали виновным Ходорковского за то, что они платили налоги векселями. И они говорили, что тоже, да, вот в приход ЮКОСа, приход Минотепа этих компаний, которые там были, они спасли, в общем, город от вымирания, от социального кризиса и так далее. Это действительно на суде звучало неоднократно. Более того, это звучало от свидетелей обвинения. Поэтому, конечно, можно утверждать, что там Ходорковский покупал лакомые кусочки и за бесценок, и в итоге на этом обогащался. Но, тем не менее, нельзя сказать, что это было совсем там незаконным образом, и совсем это он делал там именно то, что обирал эти там, города, предприятия и так далее. Но что касается второй части, у меня к ней, пожалуй, претензии, в вашей статье, у меня к ней претензии, пожалуй, больше, хотя бы по одному, что вот уже говорилось, что тут рассказывается подробности об эпизодах, которые сейчас рассматривает суд. По ним действительно еще решений нет. И на самом деле вот это вот ваше уверена, что, скорее всего, это Ходорковским, потому что это выгодно ему, что вполне себе, вероятно, выгодно ему, а может быть, выгодно еще там куче людей. Тут тоже это все уже нюансы. В общем-то, это давление на суд, потому что решение поэтому еще не принято. За эти годы, сколько муссируются эти истории, причастность Ходорковского, Пичугина и Невзлина не была однозначно доказана. Она доказывается, и, может, оно будет доказано тогда, я считаю, что мы можем сказать, да, действительно, вот все были правы, что это, ну, там, к этому причастен Ходорковский. Пока такого решения нет, и пока все это исключительно домыслы, и домыслы, они делаются так, так утвердительно, что это действительно, на мой взгляд, давление на суд. И по этой статье мне, пожалуй, больше всего еще понравились выводы. Там в конце идет речь, что Ходорковский там, точнее, даже не только в заключении, а во всей статье идет, что Ходорковский, как и другие олигархи, там, вкладывал туда-то деньги, а почему же не вложить? И он там, как и другие олигархи, прекрасно же знает,
да,
за что его посадили.
Да, социальная ответственность в бизнесе. Там меня тоже поразил этот кусок.
Вот,
что,
но дело-то
так?
в том, что да. статья, которую, как вы говорили, она была написана с комплексным подходом. Вот вы говорите, что многие из них, гуляя по Ницце и покупая футбольные клубы, все-таки помнят, как разбогатели. Ну хорошо, да, футбольные клубы, Ницце, все это замечательно. Но действительно же в статье нет ни слова о тех проектах Ходорковского, которые были.
Да, почему,
которые
Валу, были
социально направлены. Нет ничего про открытую Россию, которую недавно закрыли. А тем не менее в регионах она много чего сделала. Это были различные семинары. И чтобы там не кричали сумасшедшие маргиналы, которые говорят, вот он себе армию создавал. Ничего подобного. Он давал людям образование, давал образование неплохое. Например, сейчас вот в начале мая наложили арест на имущество Межотраслевого технологического института, в том числе лицей-интернат Кораллова, где живут дети из социально незащищенных слоев. И вот, собственно, на деньги Ходорковского существует уже 12 лет этот лицей, и там эти дети воспитываются. Ничего же про это слово нет. А я не знаю, есть ли у других олигархов, которые вот богатые, которым тоже есть претензии, подобного рода проекты. Возможно, они есть.
Да, вы как бы призываете... Я, здесь нет ни слова. Я даю цитату еще раз из статьи. Пора чем-то помогать России, своему народу. Даже и конкретному человеку вы призываете Ходорковского помогать, в то время как он помогал столько проектов. Вот почему упущена эта история с проектами его благотворительными?
Ну, во-первых, я обращу внимание на заголовок. За что сидит? Вот то, о чем вы говорите, разве за это сажают? Поэтому это как бы выпадает из темы. Это выпадает из темы. Тема материала рост в жестких условиях и жесткая жизнь бизнеса.
Нет, она сказала, что вы пишете, что он не помогает людям, а он помогает. Почему вы не пишете, что он помогает? Вы же об этом знаете. Сейчас мы не про приговор, ни за что сидит. Она говорит, Алия, что вы пишете, пора же чем-то помогать людям. Что ж ты все свой карман-то набиваешь? Но ведь он же помогал. А вот что, где же эти проекты все у вас такие?
Эти проекты, просто, понимаете, они действительно были, но эти проекты делаются Ходорковским. И об этих проектах очень... скажем так, я начал разбираться, и очень неоднозначное суждение. Там, может быть, даже об этих проектах, о нравах вот в этих, в этом Кораллово, о
а
каком-то...
Вы там были?
Нет, я не был, но я
разговаривал.
Вот
я не понимаю,
это интернат для Кораллова?
Да.
Да, там лицей-интернат, там есть как дети, которые просто приезжают там учиться, а есть дети-сироты. Uh-huh. Я там была буквально неделю назад, и я, пожалуй, вот лучше учебного заведения я в своей жизни не встречала, поэтому...
Насчет детей-сирот, там вот, что простые вот сироты, там несколько такие, статусные сироты.
Дети
что
Беслана, там дети Беслана, это точно, потому там что матери есть. Беслана так, сейчас очень возмущены
дети
нападками
Беслана,
на этот...
Дети Беслана, дети Каспийска.
Правильно,
а чем это плохо, что
нет,
дети,
это
пострадавшие в каких-то особенных случаях?
Плохо,
там
это неплохо. Но
а
даже
что такое статусные сироты, кстати,
даже
объясните?
Даже и это пиар.
Из нефтяных городов
даже
там
и
были
это
изначально
пиар.
Собирались.
Не рассказывали сироты. Нефтяники. Вот я немножко, так сказать, к благородным вещам и пиару перейду, да, вот от этого. Рассказывали, как Ходорковский, вот была такая история, что сам поехал, там одел вот, весь костюм там, нефтяника, все смотрел. Мне рассказывали люди, которые это видели, вот просили не называть их старые вот нефтяники там работавшие, что взял с собой кучу камер, оделся, потоптался, его посмотрели, там что-то может быть попутное и понял, вот говорят, там костюмы сделал потеплее нефтяникам, да, холодно ему стало, вот, и все, и уехал. То есть все это было сделано с камерами, не просто так человек в рабочем порядке поехал, чтобы посмотреть, как от начала до конца. Все это было сделано с умыслом дальнейшего ретранслирования. Что касается вот этих проектов, да, они были. Никто не говорит, что их не было. Нет,
что их не было, потому что, вы говорите, помогал людям.
Конечно, тем самым, что он все брал как бы на себя, не платил налоги, как бы Кораллова он создавал какую-то свою систему. Но это просто не вошло в тему,
Нет, в тему вошло, что он людям не помогал. Что он ничего не делал для людей. Получается, в общем, конечно, по вашей логике, что бы он ни сделал, все будет пиаром. Тогда зачем же призывать его вообще помогать людям? Потому что как только он начнет помогать, вы будете считать это пиаром.
А мэр Лужков ездит в Москве с камерами. Это пиар или он действительно забудет о своем городе? Это как с какой точки зрения посмотреть на человека, который куда-то ездит?
Знаете, я помню, что такое была Москва в 91-м году, прихода Лужкова. Вот, и что такое сейчас? Я думаю, что пускай он ездит с камерами. Если такой результат...
Почему бы человеку не поехать с камерами, если она стала приносить прибыль?
И показать это всем. Что можно сделать из убыточной компании? Игорь, это вы?
Говорите. Нет, я тоже самое хотел сказать, что можно также посмотреть на то, что можно сделать из убыточной компании за 7 лет и превратить ее в мирового лидера нефтяного рынка российского. То есть, в принципе, главная проблема с этой статьей, она и заключается в том, что информация совершенно не сбалансирована, она тяготеет только к черному, к самым ужасным сгущающими краски используется, а какой-то другой информации, она просто опускается, потому что она в тему не входит.
Игорь, до этого было столько баланса в пользу ЮКОСа,
До этого в вашей газете вы имеете в виду, год назад, до того, как сменилось руководство.
В информационном пространстве,
Журналистский текст, насколько я понимаю, он всегда отличается от пропагандистского именно тем, что баланс заключается в конкретном тексте, а не в принципе, в общем.
Володь, скажите правду.
Игорь,
просто положа руку.
За что сидит, за и против в жизни Ходорковского, понимаете?
Ладно, не буду просить, правду сказать.
Не буду.
Да, давайте, слушайте, потому что это просто ужас. У нас нет времени
еще
на звонки
можно
совсем.
Можно я 2 секунды скажу? Скажите. Немного меня укрепило. Вчера я посмотрел форум, на тот момент, когда я смотрел вечером, было 16 откликов, и 15 было в пользу. Правильно, наконец-то появилась статья, которая рассказывает о том, о правде, как кажется читателям. И только один был отклик, созвучный с Игорем. Спасибо.
Вы знаете что? Что касается наших откликов, нашего форума, который идет на пейджер, я приношу извинения слушателям, что я его читать сегодня не успеваю. Я призываю вас читать наш сайт www.svobodanews.ru, где я вывешу, мы никогда этого не делаем после программы, очень редко делаем. Как раз в таких случаях, когда я не успеваю читать пейджер, мы вывешиваем весь пейджер на сайт к тексту программы. Она будет вечером, где-то после 6 уже висеть в интернете. Все повесим. И послушаем звонки в заключении с огромными, опять же, извинениями. Виктор из Москвы, здравствуйте. Простите нас.
Я хотел много чего
пожалуйста,
сказать,
ну
но
скажите
я призываю
уже,
где-нибудь записать. Это выражение станет бессмертным. Статусные сироты наравне с мочить в сортире.
Статусные сироты, да.
Это же как эти вероятностные и предположительные конструкции, которыми хотят сделать железное основание для того, чтобы человека загнать поблизости к урановым рудникам. Это же как... Спасибо.
Павел из Иваново. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я постараюсь вкратце. Я сопредседатель Ивановской организации «Мемориал». И у нас, мы знакомы, две организации было. Беженцы и вынужденных переселенцев «Надежда». И организация отделения антифашистского молодежного действия Ивановской областной. Так вот, был звонок с Москвы. И им сказали, что мы вам поможем деньгами, только мы сменим председателя и так далее и тому подобное. Они сменили подписи в банке, прокачали через эти счета по 30 миллионов рублей, то есть по миллиону долларов через 2 этих счета. Оказалось, что это структура ЮКОСа. Наши ездили туда в суд в качестве свидетелей и так далее и тому подобное. И около 150 организаций общественных. Это к тому, что Ходорковский способствовал развитию гражданского общества.
Павел, спасибо. У нас уже даже нет времени это обсуждать и вам отвечать. Все эти вещи тоже нужно проверять, конечно. Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Вашими гостями были специальный корреспондент «Известий» Владимир Перекрест, обозреватель газеты «Ру» Алия Самигулина и продюсер телекомпании ABC Игорь Малахов. Вела программа Елена Рыковцева, продюсер Михаил Касторов. А через несколько секунд в программе «Свобода в полдень» в России создается молодежная общественная палата. В Крыму отмечают 62-ю годовщину депортации крымских татар.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».